Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Почему в России не любят богатых? Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев.
Мне кажется, что в России все-таки деньги власти ценят больше, чем власть денег. Вот такой парадокс. То есть мы, когда ходим с детства в грановитые палаты, мы готовы признать, что все-таки у власти могут быть деньги, и власть может ездить с мигалками, и все в порядке. Но мы почему-то не можем признать, что люди инициативные, имеющие хорошие головы, они могут заработать честным путем деньги. Вот нам Раиса Николаевна прислала такую язвительную русскую поговорку: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Поговорка хорошая, но вот мы находимся порой в таком, я бы сказал, архаическом представлении об обществе. Вот Артем Тарасов совершенно правильно говорил, что и богатые находятся в таком же архаическом состоянии, но тем не менее, мне кажется, что можно именно правильным путем нажить каменные палаты. И если мы скажем, что эта пословица – это руководство к действию, то тогда действительно в нашей стране ничего хорошего не произойдет. Лина Сергеевна из Москвы, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать о роли сознания этноса. Русский этнос, если вспомнить сказки Пушкина, он не привык хитрить, обманывать и заниматься крысиными гонками. И еще хочу напомнить слова Карла Маркса Артему Тарасу в частности, что государство – это частная собственность бюрократии. Я предполагаю, что он этот момент как-то не заметил, когда так долго учился. И еще, Виктор, вам вопрос.
Да.
Вот сейчас на место Марса встает планета создателя Нибиру, а Марс отодвигается от нашей орбиты. Поэтому сейчас будет очень меняться ситуация на Земле, и богатым будут не до их богатства. И еще, вот Евгений Рейн, когда он читал стихи, я поняла, почему меня создатель ограждал от этого слышания. Есть понятие резонанса. Китайцы говорят, нельзя чересчур, все это знают. Так вот, когда люди бегают то туда, то сюда от истерики, то вот этого, я понимаю, почему была психушка. Пожалуйста, не надо больше ему читать нам стиху. Мы в России. Приглашайте русских. Тарас в армянин. Рейн, понятно кто. Но зачем нам это слушать про русскую душу?
Энциклопедия русской души. Почему в России не любят богатых? Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 8 января 2005 года.
У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте, здравствуйте и с прошедшими праздниками всех наших радиослушателей, радиослушателей программы «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях поэт Евгений Рейн. Евгения не надо представлять, он замечательный, прекрасный поэт. Очевидно, первый поэт России сегодня. Здравствуйте, Евгений.
Да, здравствуйте, Виктор. Да. Лестно слышать от вас это.
И бизнесмен Артем Тарасов. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, радиослушатели.
Тема нашей программы, как вы, наверное, знаете по нашему сайту, «Почему в России не любят богатых?». Ну, сразу могу вам сказать, что у нас интерактивная связь с нашими слушателями, с нашими дорогими слушателями, и мы ждем ваших звонков. Ну вот. Почему в России не любят богатых? У нас на сайт пришло довольно много сообщений самого разного толка. Наши слушатели пишут о том, что не только в России не любят богатых. У нас Андрей из США пишет, в России, с другой стороны, не любят не только богатых. Социальные классы относятся друг к другу так же, как и отдельные люди, имеющие какие-то существенные отличия, материальные, национальные и духовные. Богатых, пишет Леонид из Германии, не любят или недолюбливают, повторяюсь, не только в России, массы не могут быть богатыми, а именно массы и ориентированные на них политики формируют общественное мнение. Виктору Дубровский пишет, интересно бы обсудить и обратный вопрос, а почему нас богатые так не любят бедных? Ну и многие другие вопросы, которые поставлены нашими радиослушателями на сайте, мы обсудим вместе с вашими тоже и телефонными звонками. Ну, давайте, что же, начнем, наверное, с нашего замечательного поэта Евгения Борисовича Рейна. Женя, скажите, а как вы сами-то относитесь к богатым?
Виктор, я много об этом думал. Я думаю, что первоначальная причина отношения к зажиточным людям кроется в православии, которое целью считает спасение души, а не земные блага. Посмотрим на страны протестантские. Там культ богатства совпадает с религиозными взглядами. Я помню, как Анна Андреевна Ахматова сказала мне однажды, что она же окончила 2 курса юридической школы в Киеве, что в России у россиян пониженное чувство собственности, поэтому и кража не считается зазорной, и подпалить, пустить красного петуха, сжечь имение соседа не считается зазорным. Но вместе с тем тут есть что-то...
Так что же, виновато православие, значит, в этом?
Не то чтобы виновато, но православная идея о том, что земная жизнь мало что значит, а важно спасение души, она находится в подсознании русского народа.
Ну, помните, в Евангелии есть такое место, где говорится, что труднее богатому пройти в рай...
Игольное ушко.
Да, труднее богатому пройти в рай, чем верблюду через угольное ушко. Да. Ну, в общем, короче говоря, получается, что это такие у нас традиции. Низкая стоимость собственности, да, духовная низкая собственность. Да. И, с другой стороны, желание уравниловки.
Да. И потом почти у всех русских людей есть идея о том, что первоначальный капитал почти всегда наживается преступным путем.
Ясно. А я так понимаю, что у вас есть стихи о богатстве.
Да.
Вот. Ну, Евгений, почитайте нам, пожалуйста.
Я буду очень рад. Стихотворение называется «Нищая собака на Стрэнде». Стрэнд – это самая богатая улица Лондона. «На Стрэнде нищий сидит с овчаркой, в приличной робе, как бы не маркой. В руках стаканчик, а в нем монеты. А Стрэнд опасен, как воды леты. На нем направо стоят отели, а там напротив уже бордели. Вот здесь ботинки 140 фунтов, а там напротив чучмеки в унтах. Овчарка лает, овчарка просит, и лай к отелям Норд-Вест относит. И это сволочь! Банкиры мира не подают ей на ломтик сыра. А я, имея 4 фунта, монетку бросил в начале бунта. Мы вас доставим на гильотину! Мы вас заставим крутить плотину! Вам мало Ленина и Робеспьера! У нас в запасе иная мера. Иная мера — делить излишки. Мы доведем вас до самой вышки, до самой вышки в подвалах наших. Мы вам припомним живых и павших. Давай, овчарка, завой страшнее на Бельэтаже и Эмпиреи. Давай, мой Цербер, давай, родная, свой лай в истерику подымая. Все это наше, а вы подонки. Мы вас прикончим по 2-3 томки. Мы все захватим, мы все поделим, на нашей мельнице перемелим. Глядит овчарка на идиота, уже и сыра ей неохота, и говорит мне: шуми полегче, что раскричался ты, человече? Я отвечаю: оппортунистка! Ведь ты собака, ведь ты не киска, революционный держи характер, пусть буржуазный помрет каратель. В глазах собаки печальный ужас. Тихонько воет она, напружась. Возьми обратно свою монету. От провокаторов спасенья нету. Ты верно спятил в своей России. Тут перешел я к буржуазии.
У нас на проводе Алексей из Петербурга. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Артему Тарасову.
Пожалуйста.
Ну, а Артем, как богатые относятся к богатым? Там же тоже разные степени богатства есть. И второе, почему огульное охаивание всех, что вот не любят богатых? Это же абсурдно. Мне, например, наплевать, сколько у кого в чьем кармане. Я думаю только о своем. От зависти, от гнусного, самого гнусного. Это «Лестница Иоанна Лестничника», хорошая книга церковная, помогла мне освободиться. Именно самая тяжкая вещь у человека – зависть к чему-то другому. Я радуюсь, человек работает. И смотря на что человек богатство использует, для того, чтобы просто набить карман, или просто деньги как инструмент рабочий. Как Артем к этому отнесется? Спасибо за внимание.
Значит, мы тогда спросим Артема вместе с Алексеем, как богатые относятся к богатым, и как богатые, наверное, относятся и к бедным тоже. Тут есть этот вопрос среди наших сообщений на сайт.
Ну, я бы хотел, знаете, с чего начать? Спасибо Алексею за вопросы, вам тоже. Мне кажется, все-таки общая проблема, она существует действительно в России. Я здесь полностью согласен вот с вами, как вы ее оценили. Вот когда любовь между человеком и другим человеком, любовь в обществе, там как бы согласие действительно. А вот нелюбовь – это уже конфликт. И этот конфликт, он существует в российском обществе, его надо рассматривать с позиции конфликта, потому что действительно народ в целом, в массе, вот исключая Алексея, он недоволен, он не любит, он рад, когда что-то случается с богатым. И я вот, мне такое довелось в жизни поучиться в очень престижном университете, в Уортон Скул в Пенсильвании, и там нашим вот экзекутив-менеджером, самым высоким топ там начальником, читали целый курс «Конфликтология», и что это такое, и как рассмотреть стороны, которые участвуют в конфликте, признаки этого конфликта. И вот с этой позиции, так как бы эксперта уже какого-то, да, что я уж учился этому, я могу действительно рассмотреть этот конфликт. Но вот начать надо с того, что в России, помимо православных корней, есть общее большое неуважение к власти. Вот с этого надо начинать. Власть у нас все-таки самый богатый, самый богатый участник нашей общественной жизни. И к власти у нас испокон веков такое отношение. Да, действительно, можно сжечь лес, можно испохабить подъезд дома, когда он нам не принадлежал, да, и все остальное. Вот это полное неуважение к власти, оно отличает Россию от многих стран, где мне приходилось бывать, от того же Лондона, который, несмотря ни на что, где можно там на гайд-парке, на корнеры выступить, и сказать что угодно, да, знаете, есть такое место, где все англичане, поднявшись 20 сантиметров от земли, ставя небольшой ящик, например, от посылки, и можно излагать все, что угодно, но, увы, запрещено что-либо говорить даже намеками против королевы. Ну, и этого запрета и не нужно, потому что люди к власти и к королеве относятся, в общем, благосклонно, и там конфликта нет. Вот вам первый конфликт. Вторая часть. Да, действительно, к сожалению, у нас сегодня богатые появились за короткий отрезок, и это дикий капитализм, и так было во всех странах. В первую очередь богатыми становились вот в такие переломные моменты люди, которые, ну, скажем, мягко лишены очень многих благородных чувств. Или моральных принципов и ценностей, да, понимаете? И когда сегодня власть в России начинает говорить о социальной ответственности, а богатые выступают и говорят, вы нас оставьте в покое, какая ответственность, мы там платим налоги, вот вам и все, это неправильно, потому что социальная ответственность у каждого человека должна быть, ибо мы живем все в обществе, и, конечно, мы отвечаем перед обществом и перед собой.
Я с вами тут совершенно согласен, потому что, знаете, когда я был в Японии, японцы мне рассказывали, что вот эти крупнейшие компании, как Sony и так далее, после войны огромное количество денег вкладывали и передавали государству именно на подъем национальной экономики, на поддержание определенного уровня жизни. Конечно. В то же время, как у нас эгоизм этих самых вот новых русских, которые существовали в 90-е годы, был настолько велик, что, естественно, кроме раздражения, ничего не получалось. У нас на проводе Алексей из Москвы. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
А вот я люблю богатых.
Ну, очень хорошо. Почему?
И знаете почему? Потому что я работаю тренером. и, так сказать, соприкасаясь с ними непосредственно. И так как у меня, ну, езжу к ним на вызовы, поиграть с ними там, потренировать их и прочее, прочее.
Теннис играете с ними?
Бадминтон.
Бадминтон, понятно.
Вы знаете кого, если бадминтон, кто увлекается.
Да.
Так вот, но я хочу сказать, за счет их я содержу эту нищую школу, спортивный зал, освещение, принимаю делегации, вот если только что было из Кореи делегация учителей, преподавателей, за их счет. Дальше мы ездим на чемпионате Европы, мира, ветераны, детей. Дети у меня бесплатно занимаются, и воланчики, и ракеточки, все им пожалуйста. И никаких денег мы с них не берем. Это все за счет богатых. Правда, они мужики крутые, с наровом все, но надо обходить их, это тоже соображать, как где-то делать.
Ну, понятно.
Вот, Виктор, ну, правильно все вот Алексей говорит. Чем больше их будет богатых, чем больше времени пройдет, выродится поколение людей, которые, ну, действительно, где и нахапали, где и присвоили что-то, где и по трупам прошли, да, своих. Выйдет новое поколение образованных, богатых, и это прекрасно. Поэтому на этом держится мир. И я вот, кстати, вернувшись из недавней эмиграции сюда, знаете, пытался что делать. Я имею возможность встречаться с очень богатыми людьми, они меня считают неким патриархом, начинателем этого буржуазии в России, и поэтому я прохожу к ним. И я пытался им сказать: ребята, вы не доросли еще до благотворительности, ну, нет у вас еще таких порывов, и вы считаете это никчемной деятельностью, ну, давайте заниматься социальными проектами, которые одновременно являются еще и выгодными. Ну, постройте клинику с нашими совершенно уникальными диагностикой, которая есть только в России. Она будет вам давать денег, а с другой стороны вы будете лечить людей. Ну, давайте там оплатите какую-то специальную программу обучения, которая у нас есть, и так далее. То есть можно заниматься социальными проектами, приносящими прибыль. Везде полный отказ, полное нежелание слышать ничего, кроме нефти, кроме газа, кроме металла, экспорта, импорта, торгов. Вот и все.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что на волнах Радио Свобода вы слушаете нашу передачу «Энциклопедия русской души». У нас в гостях на передаче «Почему в России не любят богатых» поэт Евгений Рейн и бизнесмен Артем Тарасов. Мы продолжим после объявления.
Радио Свобода. Новости.
Всего несколько минут назад в резиденции...
Как только что стало известно, Радио Свобода из источников близких...
Быстро, точно, объективно. Новости на Радио Свобода.
В интервью Радио Свобода знаменитый музыкант заявил...
Как сообщил высокопоставленный политик...
Информация из первых рук.
Вот сейчас идет пресс-конференция. Я расскажу то, что я вижу.
Корреспонденты Свободы всегда на месте событий.
Огромное количество журналистов, очень много зевак. Очень много сотрудников милиции.
Я видел, как кинологи зашли. Это еще было минут 10-15.
Свободный информационный мир. Новости на Радио Свобода.
Спасибо большое. Мы еще будем выходить с вами на связь сейчас.
Каждые полчаса. Круглые сутки. В будни и праздники.
Новости на Радио Свобода.
Что я хочу сам сказать? Мне кажется, что в России все-таки деньги власти ценят больше, чем власть денег. Вот такой парадокс. То есть мы, когда ходим с детства в грановитые палаты, мы готовы признать, что все-таки у власти могут быть деньги, и власть может ездить с мигалками, и все в порядке. Но мы почему-то не можем признать, что люди инициативные, имеющие... хорошие головы, они могут заработать честным путем деньги. Вот нам Раиса Николаевна прислала такую язвительную русскую поговорку: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Поговорка хорошая, но вот мы находимся порой в таком, я бы сказал, архаическом представлении об обществе. Вот Артем Тарасов совершенно правильно говорил, что и богатые находятся в таком же архаическом состоянии, но тем не менее, мне кажется, что можно именно правильным путем нажить каменные палаты. И если мы скажем, что эта пословица – это руководство к действию, то тогда действительно в нашей стране ничего хорошего не произойдет. Лина Сергеевна из Москвы, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать о роли сознания этноса. Русский этнос, если вспомнить сказки Пушкина, он не привык хитрить, обманывать и заниматься крысиными гонками. И еще хочу напомнить слова Карла Маркса Артему Тарасу, в частности, что государство – это частная собственность бюрократии. Я предполагаю, что он этот момент как-то не заметил, когда так долго учился. И еще, Виктор, вам вопрос.
Да.
Вот сейчас на место Марса встает планета создателя Нибиру, а Марс отодвигается от нашей орбиты. Поэтому сейчас будет очень меняться ситуация на Земле, и богатым будут не до их богатства. И еще, вот Евгений Рейн, когда он читал стихи, я поняла, почему меня создатель ограждал от этого слышания. Есть понятие резонанса. Китайцы говорят, нельзя чересчур, все это знают. Так вот, когда люди бегают то туда, то сюда от истерики, то вот этого, я понимаю, почему была психушка. Пожалуйста, не надо больше ему читать нам стиху. Мы в России. Приглашайте русских. Тарас в армянин. Рейн, понятно кто. Ну, зачем нам это слушать про русскую душу? Спасибо.
Лина Сергеевна, мы, у нас на Радио Свобода на самом деле безграничный космополитизм. И вы сами прекрасно знаете, Лина Сергеевна, что люди делятся не на расы и не на... на племена, они делятся на людей, которые уважают и ценят человеческие ценности, и те, которые подозревают другие национальности в каких-то недоброкачественных делах. Так вот здесь наша позиция очень сильно с вашей позицией расходится. Куда бы Марс от нас не уходил, далеко ли оставался с нами, все-таки моя позиция, что мы должны уважать всех. Иначе у нас на нашей маленькой планете произойдет страшный взрыв, и тогда уж действительно будет не до ваших пророчеств. У нас на пейджер пришло сообщение от Владимира Сергеевича Санкт-Петербурга. Артему Тарасову, какой смысл вкладывать деньги в любое производство при таком сверхдоходности инвестиций в приобретение контрольного пакета АО государства? Какого рода толкосумов ненавидят в России?
Ну вот... я понимаю вопрос как раз. На самом деле, действительно, сегодня никто не готов заниматься инновационной деятельностью. То есть вкладывать в какие-то вещи, которые дадут России приоритет. Приоритет перед всем миром, победу в экономике, действительно, выход на западный рынок. Зачем, когда можно сегодня задешево еще что-то приватизировать, быстренько перепродать, этот период вот-вот и закончится. Но это опять связано, во-первых, с недальновидностью тех людей, которые это делают. Мы теперь видим, что власть это тоже все видит и может отнять. Вот так вот легко просто переприватизировать когда-то. И эти ведь недовольство в России, если оно будет нарастать, если, а власть будет пытаться сделать богатых людей козлами отпущения. Это всегда делалось, всегда будут строиться вот эти враги народа. Через олигархи вот-вот уже начнут как быть созвучными с врагами народа. Как раньше кооператоров нас делали врагами народа, чтобы все ошибки власти списать на нас. Это все будет. Я вот почему говорю, что да, сегодня, кстати, можно сегодня, опираясь на интеллектуальную собственность, которая еще осталась в России, гениальные совершенно кулибины, они есть, они не все уехали. Иногда вкладывание денег в изобретение, которое вот-вот уже требует совсем доводки своей и выхода на рынок, может принести просто триллионы долларов. И не самые богатые люди, это нефтяные короли. Если вы посмотрите Запад, в первые десятки, там, двадцатки, тридцатки богатейших людей как раз не входят владельцы нефтяных каких-то компаний. Хотя компании богатые. Там Microsoft, там высокие технологии, там люди, которые занимаются современными какими-то научными открытием, биотехнологи и так далее. А у нас очень много людей, которые могли бы совершенно законным образом стать богатыми людьми в этих сферах. Я вам скажу вот маленький пример, совершенно удивительный. Есть человек, есть одна женщина, не буду ее называть, она не живет в России, кстати, но в стране СНГ, сопредельной с нами, да? Она изобрела изобрела прибор, который останавливает террористов. Вот просто человек проходит через контроль, а прибор звенит, потому что он вас ничем не освечивает, он вас не обнюхивает, он измеряет степень волнения вашего при прохождении через контроль, который скрыть нельзя. Вот я пришел с этим прибором к некоторым олигархам. Я говорю, ну, ребята, ну, сделайте, ну, купит у вас Израиль, США, мы везде поставим, в каждом кинотеатре, это дешевая штука. Что мне сказали? А мы занимаемся приватизацией. Вы знаете, сейчас можно завод тут один уронили специально до банкротства. Вот все деньги туда будут.
Оставайтесь с нами. Мы будем продолжать нашу программу после краткой сводки новостей. А сейчас напомню вам, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Евгений Рейн, которому я сразу дам слово после краткой сводки новостей, и бизнесмен Артем Тарасов. Тема нашей программы – почему в России не любят богатых. И те, кто нам сегодня звонят, тоже оставайтесь с нами. Краткая сводка новостей, и затем мы будем слушать ваши звонки.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Почему в России не любят богатых?
Я хочу вот еще что сказать. Я хочу сказать, что наши радиослушатели, как всегда, делятся на два лагеря. Вот Ирина нам пишет. Виктор, почему бы не открыть параллельную рубрику энциклопедии еврейской души? Зачем все время обругивать русских? Ирина, если вы мне скажете, вы позвоните или еще напишите на пейджер, где же идет ругательство, то мы этот вопрос обсудим. А так огульно нет. А что касается другой точки зрения, то наши радиослушатели просто сейчас не найду, нам очень много сегодня сообщений пишут, но раз задают такие националистические вопросы, что же ждать от России? Вот вы, друзья, между собой разберитесь, поговорите между собой и поймите, что в России как раз есть вот эти два представления, которые никак между собой не сходятся. Хотелось бы это, чтобы они все-таки сошлись в какой-то дискуссии, потому что все время думать о том, что виноват какая-то другая нация или какая-то группа наций, или вообще быть обижен на мир невозможно. Ирина.
Виктор, вы знаете, да. Меня бы тогда ни на одно радио не пустили, потому что у меня мама русская, папа армянин, смесь с черкесом, и есть еще корни греческие. Вот где бы меня? Мне бы мне давали везде потом. По одной не фразе пусти, сказать, пусти. И все.
Василий из Вологодской области. О, прекрасно, что из Вологодской области. Василий, ваше слово, пожалуйста.
Да, добрый вечер всем присутствующим в студии.
Добрый вечер.
Ответ на ваш вопрос, Виктор, на мой взгляд, очевиден. В России богатых не любят. И не любят потому, что богатые в России не любят делиться. Делиться с бедными. Чем делиться? Пускай богатые в России имеют заводы, фабрики, пароходы, газеты, но пускай заработная плата в России работающих будет достойна. Ведь сами знаете, что средняя заработная плата в Европе, в Америке 1000 евро, там 1500 долларов. Но сравните с заработной платой нормального среднего работающего в России. Это 5000, 10000. Вот вопрос богатым людям в студии, к Артему в частности. Можно предположить, что основной бизнес у вас не в России, в Англии и вообще где-то в других странах. Если вас в Россию пустят работать, готовы ли платить вы и вообще богатые достойную заработную плату? 30 тысяч рублей в месяц, 50 тысяч рублей в месяц.
Вы знаете, я понял ваш вопрос, я с вами не могу согласиться, потому что люди, которые работают вот на богатых людей, в структурах богатых людей, они получают как раз большие оклады.
Энциклопедия русской души. Почему в России не любят богатых? Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 8 января 2005 года.
«Радио Свобода». Мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами до сих пор, тому пламенный постновогодний привет. Надеюсь, что жизнь в 2005 году у вас будет лучше. Сегодня у нас в гостях поэт Евгений Рейн и бизнесмен Артем Тарасов. Тема нашей программы – почему в России не любят богатых. У нас огромное количество сообщений на пейдж. Я просто, наверное, даже не успею все прочитать. Видимо, эта тема очень волнует наших радиослушателей. Как и, впрочем, они абсолютно правы. Это действительно тема очень горячая. У нас Юрий на проводе из Волгоградской области. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер. Да. У меня главным образом вопрос к Артему Тарасову.
Хорошо.
Скажите, пожалуйста, вы не думаете, что главным образом власть ставит своей целью в основном финансировать западную экономику, а не свою? И вот конкретный пример. Когда у нас, скажем, европейское сообщество оказалось недовольно шумом, скажем, наших самолетов, наше правительство приняло постановление о ликвидации таможенных пошлин на самолеты импортные. Разве это не является причиной подавления, скажем, одной из отраслей нашей ведущей промышленности в свое время? Там же уничтожение станции «Мир».
Я понял ваш вопрос, я могу вам ответить. На мой взгляд, я не согласен с вами. Просто сегодня ощущается растерянность власти, которая стала очень богатой. Вот получили деньги. Вы знаете, тратить деньги еще более сложнее бывает, чем их зарабатывать. И сегодня власть оказалась не готова тратить деньги так, чтобы они не тратились, а только возвращались. Ведь капитал может создавать капитал. Можно так их тратить, что на каждый вложенный доллар власть опять получит обратно 2, 3, а то и 10 долларов. И России сегодня масса вещей, куда можно эти деньги дать. И когда аргументом власти является, а все равно разворуют, как, по-моему, даже Путин сказал об этом, что вот нельзя давать в проекты ни в какие, разворуют. Это вот и показывает растерянность полную и некомпетентность людей, которые вокруг сегодня Путина, которые вот не могут посоветовать, как правильно распорядиться этими деньгами. Я когда-то встречался с Клинтоном. Его самый главный советник, самый главный помощник был бизнесмен, которого он просто заставил насильно уйти из бизнеса и стать его советником в Белом доме, как правильно распоряжаться деньгами.
Евгений, какие у вас соображения?
У меня вот какие соображения. В оппозиции богатые и бедные, я, безусловно, нахожусь на стороне бедных. Но есть некая проблема, которую я не могу решить даже для себя. Дело в том, что все, что связано с великим искусством, с красотой, было произведено богатством. Папство, меценаты. Разве Рафаэль, Микеланджело, Леонардо, Тициан не были исполнителями заказов богатства? Безусловно. Имели бы мы Версаль, Эрмитаж, Сикстинскую капеллу, если бы богатство не патронировало искусство. Я не могу до конца решить этой проблемы, я просто написал об этом стихи. Богатым. Версачи, Гуччи, Валентино. Когда не в шутку занемог, я вышел как из карантина, где был безвинно одинок. Глядел я на стекло Мурана, на шелк и высший кашемир. О, Боже мой, какая рана пронзила этот жирный мир. Глядел на крупные алмазы, на золото и серебро, и кровь текла от этой мрази, что била прямо под ребро. Она легионером римским стояла жадно у креста и спекулянтам нашим свинским делила рубище Христа. Она как Медичи тянула и впитывала липкий пот. Она в бессоннице тонула, перевалившись на живот. Она проклятием искусства пытала, нудила и жгла. Так пропади, чтоб было пусто, чтоб ты жила и не жила. Когда взойдешь на гильотину, я первый, словно Робеспьер, твою пустую душу выну и молча плюну на карьер, где будешь ты быльем покрыта, где стервою протухнешь ты, но вечно будет жить обида твоей напрасной красоты.
Прекрасно. Кстати говоря, вот наша радиослушательница, которая говорила про истерику, она, наверное, не знает о том, что русский поэт тем и отличается от поэта французского или немецкого, что читает свои стихи эмоционально. Надежда Александровна пишет нам: «Я тоже люблю богатых, хотя получаю мизерную зарплату бюджетника. Нашим богатым не дают встать на ноги. Люди не любят чужих, не любят себя». У нас звонок от Алексея из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Да, мы вас слушаем.
Наверное, к нашим богатым подошло бы не только слово «просто богатые», а «богатые воры». Потому что...
Алексей, для всех подошло бы или для избранных все-таки?
Если вы приведете мне пример, то я скажу, что я не прав хотя бы частично.
А, Артем, есть пример богатого человека честного? Давайте сейчас подумаем с Алексеем вместе.
Нет, я отвечу Алексею. Да. Алексей, я вам скажу, что есть богатые частично, значит, воры. Но на самом деле есть люди, которые получили... Все не начали с нуля. С нуля очень мало кто сегодня сам себя создал, да, в России. Но люди, как вот вы говорите, о очень богатых, да, это небольшой класс людей. Просто богатых очень много, честных, безусловно. Это люди, которые создали с нуля свои предприятия. А вот те самые суперкапиталы, миллиардеры за несколько лет, это люди, которые всегда начинали на некой базе, которая создала для них государство. Да? Но тем не менее, ведь все это было в упадке, Алексей, это надо же было признать, это просто бы сгнило и уничтожено было бы, если бы не попало в частные руки, в том числе и та же самая химическая промышленность, там, металлургическая, нефтяная. Все же эти люди смогли, разбогатев, поставить себе, поставить эту промышленность на поток, чтобы она работала. Люди, которые начали делать богатство в высоких технологиях. Ну вот у нас конкретно есть в Москве огромная организация НПО-система, которая, казалось бы, разбогатела на телефонных линиях, на телефонных связях. Это один из самых главных бизнесов. Но, простите, они внедрили сегодня телефонные аппараты, стали доступны нам различные услуги связи, очень много денег реинвестируется. Поэтому нельзя так сказать. Но я согласен, что первый капитал, первые капиталисты, а других у нас взять неоткуда просто, по времени, да, это люди, которые, не всегда кристально честны. И увы, это просто время, их дети, они уже, в общем, унаследовав капитал, и те, которые не разорят родительский капитал, а приумножат, могут начинать уже с базы, созданной для них бизнесом своих там предков.
Я должен сказать...
Так все страны развивались вообще-то.
Я должен сказать, дорогие радиослушатели...
Чикаго, вспомните, простите, 20-е годы, где стреляли мафии, банды, а сегодня там все нормально.
То есть нормальный
Конечно,
процесс.
Конечно, Аль Капоне, Диллинджер...
Я хочу сказать еще, что на моих глазах сегодня, перед тем, как началась наша программа, произошел как раз обмен между богатыми и бедными гостями моей передачи. Евгений Рейн подарил свою книжку Артему Тарасову. Ну вот, правильно, а с другой стороны, вот такой обмен, то есть в одну сторону пошел обмен. А с другой стороны, тут одна наша радиослушательница спрашивает, а что же там все-таки с Туркменбаши, и что вы, Евгений, переводите его или не переводите? Тут интерес. Вот, правда ли, что Евгений Рейн переводит Туркменбаши? Анна нам задает этот вопрос.
Неправда. Было такое предложение, чисто литературное. Я квалифицированный переводчик поэзии. Я участвовал в 50 изданиях. Мне важен текст и подстрочник. Я понятия не имею о том, кто такой Туркменбаши. Я сначала полагал, что это Чан Кайши.
Понятно. Хорошо. Значит, Руслан Бровкин пишет нам. Благотворительность богатых – это точечные дела, нужные, адресные на всех инвестиции для развития человеческого фактора в 21 веке.
Вот, кстати, это интересная вещь. Я здесь, вы знаете, я дружу там с очень богатым человеком, да, с шейхом Абу-Даби. Личное состояние семьи шейха Абу-Даби – 320 миллиардов А в России, как вы знаете, 120 миллиардов всей России. А это личное состояние. Но вот как построена там, на самом деле, правильно построена экономика, которая за те же 15 лет от верблюжьих каких-то там стад сегодня там построили Манхэттен в Абу-Даби, Дубай. Эти места многие наши соотечественники уже посетили. И я думаю, абсолютно там в экстазе были от того, что там видели. Там сделано так вот, кстати, Виктор. Да. Там есть просто закон. Деньги, которые тратятся на, допустим, приобретение вооружения, на каждый доллар, потраченный на покупку вооружения, 10 центов компания обязана дать на развитие экономики Объединенных Арабских Эмиратов.
Вот почему-то это
в том числе на учебу, на медицину, на вот такие отрасли, на развитие своей страны,
почему-то
на поддержку.
Эта система здесь не работает.
Потому что не принято определенного законодательства. Наверное, вот сейчас нас услышат, и завтра Дума проголосует. Ну, наверное, так.
Очень много, Артем, к вам вопросов. Вот Александр из Москвы спрашивает Артема Тарасова. Ваш прогноз на развитие ситуации от ЮКОСа вниз до среднего и мелкого бизнеса при взятии по свою крышу государством бизнеса. Закончился ли НЭП?
Ну, это не НЭП на самом деле, но вы знаете, вот опять, всем кажется, что за даром были получены активы, да, активы, которые принадлежат государству. Вот если взять Англию, например, там вообще нет владельцев нефтяных месторождений. Тот же самый British Petroleum, который здесь с ТНК владеет сегодня нефтяными нашими запасами, да, в Англии не владеет, а только является оператором национальных природных запасов в Англии, в частности, в Северном море. В очень многих странах ресурсы не принадлежат частным лицам, во многих развитых странах. И там нефтяные компании зарабатывают на том, что они, вот, обслуживая их, имеют свои прибыли. И тогда все понятно. Вот почему вызвана сегодня, на мой взгляд, реакция правительства. А как же так? Вот как мы взяли и раздали в частные руки? Ну, мы же, в конце концов, не Арабские Эмираты. Там это в частных руках, но там эти руки способствуют тому, что страна невероятно совершенно развилась. А здесь у нас нет развития экономики, и в то же время и запасов теперь нет никаких. Вот реакция на ЮКОС и на другие большие какие-то держатели национального достояния, которое досталось не всегда честно или, скажем, всегда дешево. Вот, по-моему, реакция правительства. А что касается бизнесов торговли, строительства, бизнесов там высоких технологий, связи, обслуживания, ну, не полезет туда сегодня наше правительство, я абсолютно уверен, и нет дороги обратно, ничего не будет национализировать.
Да и никто обратно не собирается.
И никто туда не собирается. А вот здесь есть некая растерянность, да, почему же вот так получилось, что в частные руки попало то, что в цивилизованных странах в руки частные не попадает.
Спасибо, мы продолжим через минуту.
Радио «Свобода». Новости.
Список пропавших без вести, по нашим оценкам, сократился.
Мы должны обеспечить продовольствием около 2 миллионов человек.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса, круглые сутки, в будни и праздники. Быстро и точно.
Проблема номер один в Украине – это коррупция.
Мы не позволим террористам остановить политические реформы и разрушить нашу страну.
Независимый кандидат на президентских выборах Борис Микшич предупреждает, что в Хорватии повторяется украинская ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Я хочу вот еще что сказать. Я хочу сказать, что наши радиослушатели, как всегда, делятся на два лагеря. Вот Ирина нам пишет. Виктор, почему бы не открыть параллельную рубрику энциклопедии еврейской души? Зачем все время обругивать русских? Ирина, если вы мне скажете, вы позвоните или еще напишите на пейджер, где же идет ругательство, то мы этот вопрос обсудим. А так огульно нет. А что касается другой точки зрения, то наши радиослушатели просто сейчас сейчас не найду, нам очень много сегодня сообщений пишут, но раз задают такие националистические вопросы, что же ждать от России? Вот вы, друзья, между собой разберитесь, поговорите между собой и поймите, что в России как раз есть вот эти два представления, которые никак между собой не сходятся. Хотелось бы это, чтобы они все-таки сошлись в какой-то дискуссии, потому что все время думать о том, что виноват какая-то другая нация или какая-то группа наций, или вообще быть обижен на мир невозможно. Ирина.
Виктор, вы знаете, да. Меня бы тогда ни на одно радио не пустили, потому что у меня мама русская, папа армянин, смесь с черкесом, и есть еще корни греческие. Вот где бы меня? Мне бы не, ну, мне давали везде по одной фразе сказать, и все.
Василий из Вологодской области. О, прекрасно, что из Вологодской области. Василий, ваше слово, пожалуйста.
Да, добрый вечер всем присутствующим в студии.
Добрый вечер.
Ответ на ваш вопрос, Виктор, на мой взгляд, очевиден. В России богатых не любят. И не любят потому, что богатые в России не любят делиться. Делиться... с бедными. Чем делиться? Пускай богатые в России имеют заводы, фабрики, пароходы, газеты, но пускай заработная плата в России работающих будет достойна. Ведь сами знаете, что средняя заработная плата в Европе, в Америке 1000 евро, там 1500 долларов. Но сравните с заработной платой нормального, среднего, работающего в России. Это 5000, 10 тысяч. Вот вопрос богатым людям в студии, к Артему в частности. Можно предположить, что основной бизнес у вас не в России, в Англии и вообще где-то в других странах. Если вас в Россию пустят работать, готовы ли платить вы и вообще богатые достойную заработную плату? 30 тысяч рублей в месяц, 50 тысяч рублей в месяц.
Ну, знаете, я понял ваш вопрос, я с вами не могу согласиться, потому что люди, которые работают вот на богатых людей, в структурах богатых людей, они получают как раз большие оклады. И сегодня топ-менеджер в России, даже не местный, получает такой же оклад, как топ-менеджер в Англии или во Франции. Люди уже просто не идут на другие оклады. И это 15-20 тысяч долларов в месяц. Вот такие есть сегодня оклады, и поэтому наряду с российскими топ-менеджерами очень много работает англичан, французов сегодня, из ЮАР, как вы знаете, вот вы читаете газеты, приглашают крупные компании, специалистов на те же оклады, и они сюда приезжают. Другое дело, что у нас очень мало места работы достойно оплаченных. А вот другие места работы, которые вот поменьше, как бы, и тем более говорить уже о тех самых социальных опять вопросах, об учителях и других, и медиках, это действительно так, и ничего не сделаешь, и Россия здесь на каких-то там сотых местах в мире находится, и ничего тут...
Артем, у меня теперь есть вопрос к Евгению Рейна. Топорова пишет. Как можно стать богатым? Нужны ли специфические черты характера и какие? Как вы думаете?
Я уверен, что нужны специфические черты характера. Напористость, реальный взгляд на обстоятельства и умение не падать духом. Мой дед, очень богатый человек во времена НЭПа, у него было 6 магазинов мужского конфекциона. Говорил следующее. Деньги потерял, ничего не потерял. Кураж потерял, все потерял. Я верю в правоту своего деда.
Отлично. Я вот что хочу сказать дальше. У нас гости, как видите, не разделились, поддерживают идею того, что богатство может принести государству и народу много хорошего, но зато наши слушатели разделились. Одни считают, что богатство... это только воровство, а другие поддерживают те ценности, которые вот высказываются и Артемом, и, в частности, видимо, высказывались дедом Евгения Рейна. А почему вы так заискиваете перед богатыми? Ведь они, ведь вы никогда ими не будете. Дайте вам хоть миллиард. Это состояние души вам не присуще. Ален, я не знаю, кому вы адресуетесь. По-моему, как раз насчет заискивания тут нет, скорее анализ. Вообще наша передача «Энциклопедия русской души» — это анализ. Мы анализируем. Если в этом анализе есть заискивание, значит, мы заискиваем скорее перед возможностью анализа. Дальше. Идем дальше. Ирина Ивановна из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Ирина Ивановна.
Да, здравствуйте. Да,
здравствуйте.
Вот как раз предыдущее сообщение.
Да. Да-да.
Вот скажите мне, пожалуйста, почему вы себе монополизировали вот это право, да, проводить анализ, называть...
А кому его отдать? Скажите, подскажите мне тогда...
Нет, давайте просто название передачи надо как-то изменить.
А да? Почему вы думаете, что энциклопедию русской души надо изменять на что-то? И давайте предлагайте название, Ирина Ивановна.
Ну, знаете, как...
Ну, например...
Например. Русский надо заменить, потому что русский это все-таки действительно такое слово великое.
Понимаете? А вы знаете, ну и что, что великое? А да. Что ж нельзя дотронуться до великих слов?
Нельзя. Потому что видите, в какой примитив все это превращается.
Ничего себе примитив.
Конечно,
мы слушаем тех слушателей, которые высказывают свое мнение. Зачем же этих слушателей обижать? Вот такая страна, такие слушатели. Вы, в частности, тоже одна из этих
здесь
слушателей.
Здесь речь идет, конечно, может быть, о теме более конкретной. Может быть, это Виктор имеет в виду. Вот,
нет, у нас позвонивший. это у нас цикл передач.
А как еще более конкретно говорить на такие общие достаточно?
А я считаю название удачным, и поразительно перспективным.
У нашего правительства сидят лозунг «Цинизм и бесчеловечность». Лидия пишет нам из Санкт-Петербурга. Ефима из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте. Извините, что добрый мы вас долго день. Держали. Очень звонков много. Пожалуйста, вам
да
слово.
Ничего страшного.
Спасибо вам.
Да, во-первых, я хочу сказать, что нищий, да, он завидует только нищему. То есть кому больше дают. Поэтому по поводу богатства, что мы завидуем, это совершенно неправильно. Первое. Второе. Вы почему не хотели бы организовать передачу с моим участием, с участием бедных пенсионеров? Мы там сидели бы.
А Ефим, вы пенсионер московский, да?
Да, да. И я бы сидел, им давал бы тему, и вам бы рассказывал свою точку зрения.
Давайте. Я за. Я только за.
Вот такую передачу.
Давайте.
Я пришел бы к вам и.
Давайте.
Да, я рассматривал, допустим, такую передачу. Допустим, игорный бизнес в Москве.
Ну, отлично, было бы очень хорошо.
О, возьмите меня тоже участвовать. Давайте. Я в свое время придумал русское лото, я не знаю, вы играете в него или нет, это была моя задумка.
Да, Ефим, мы с вами договорились, мы приглашаем вас на передачу, давайте, все, значит, вопрос уже решен, с вами решен, давайте Светлану послушаем из Москвы. Да, Светлана?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вообще уважаю и, в общем, люблю уже богатых людей, это профессиональные люди, которые сделали все то, что они сделали своими руками, своей головой.
Понятно.
Дело в том, что сейчас вот ситуация такова, я вашему сотруднику говорила о том, что три дома сейчас дома практически погибают. То есть отстроили два, это был бывший детский садик, отстроили еще один корпус, видимо, имели в виду гимназию. Все рушится, то есть сейчас там собаки, загажено все. Нашла людей, я, так сказать, ну, своими силами, я не финансирование прошу, а именно грамотное поведение, как сделать так, чтобы реализовать программу использования этих зданий. Они действительно очень красивые, но в связи с тем, что столько времени они стоят и уже портятся, понимаете, как продукт.
Понятно.
Вот. То есть, куда обратиться? Потому что, я намерена обратиться к КАМАЗе.
По-моему, серьезный человек, команда, обратитесь к ней. Я могу тоже с ней поговорить по этому поводу.
Вы знаете,
Светлана, вы перезвоните, оставьте ваш телефон нашему координатору, и, может быть, мы что-то каким-то образом попробуем на эту тему выйти. Естественно, не обещая пока что ничего. Тут, кстати говоря, вопросы такие. Столько много. Вот. Артем Тарасов, за какие деньги вы приватизировали заводы? Почему сейчас боитесь отдать их обратно? Казанцев.
Ну, я, к счастью, а может быть, даже к несчастью, не участвовал в этом процессе. Я жил 8 лет в Лондоне, и я ничего не приватизировал. В России у меня нет ни акций, ни приватизированных заводов, ни пароходов, ничего нет. А как я выживал за рубежом и как я адаптировался к той жизни, ну, это уже вот благодаря тому, что что я вот жил там. Поэтому, вот не знаю, вы знаете, что хочется сказать, Виктор? Вот сейчас такое время у нас, святки, да, вот все-таки возвращаясь, может быть, к тому, чего начали, православие. Да. Говорят, в это время Иисус Христос спускается на землю и ходит среди людей, подходит к тем, кто делает благие дела, и значит, их каким-то образом отмечает, да. Вот мне бы очень хотелось, чтобы все-таки он нашел хоть несколько человек в России, к которым бы он подошел и сказал, вот я вас благодарю за ваши деяния. Вот как раз эти 11 дней до крещения, сколько там осталось.
Да. Знаете, какая мне мысль пришла в голову?
Да.
Что Христос, как и я, Козерог. Я родился 29 декабря, Христос 31. Мы оба Козероги.
Слушайте, Евгений, а вот Борис спрашивает, когда были написаны стихи, прочитанные сегодня Евгением Рейну? Когда?
Они были написаны год тому назад.
Хорошо. Ну, дорогие наши радиослушатели, вы видите, что у нас произошла сегодня достаточно полемическая дискуссия или дискуссионная политика, вот такая тавтология. Очень много было самых разных сообщений на пейджер и прочее. Это говорит о том, что нам есть что с вами обсудить и дальше. А сейчас скажу, что на волнах Радио Свобода мы завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Евгений Рейн, спасибо, Евгений, и бизнесмен Артем Тарасов. Спасибо вам.
Спасибо, до свидания.
Мы говорили о том, почему в России не любят или любят богатых. Спасибо еще раз гостям за участие в наших передачах. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Александр Орлов Сокольский, продюсер в Праге Наталья Пахомова. Вел передачу Виктор Ерофеев.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.